под Каланчой. 150 лет стоит на Тверской дом, в котором помещается теперь моссовет. Выстроил его в 1782 году по проекту знаменитого архитектора Казакова граф Чернышов, московский генерал-губернатор, и с той поры дом этот вплоть до революции был бессменно генерал-губернаторским домом. Фасадом он выходит на Советскую площадь, которая называлась Скобелевской, а ранее того Тверской площадью. В этом доме происходили торжественные приемы и блестящие балы, устраивать которые особенно любил в 80-х годах князь Долгоруков, правивший столицей в патриархальном порядке. На его балах бывала вся Москва, и в роскошных залах среди усыпанных бриллиантами великосветских дам и блестящих мундиров можно было увидеть сапоги замоскворецких миллионеров, поддевку гласного Давыда Жадаева и долгополый сюртук ростовщика Кашина. Ростовщики и даже скупщики краденого и содержатели разбойничьих притонов бывали на этих балах, прикрытые мундирами благотворительных обществ, в которые доступ был открыт всем, кто жертвует деньги. Многие из них даже получали чины и ордена, ими прикрывали свои преступные дела, являясь недоступными для полиции. Подъезжает в день бала к подъезду генерал-губернаторского дворца какой-нибудь Ванька Кулаков в белых штанах и расшитом благотворительном мундире штатского генерала, входит в вестибюль, сбрасывает на руки швейцару соболью шубу и, отсалютовав с вельможной важностью треуголкой дежурящему в вестибюле участковому приставу, поднимается по лестнице в толпе дам и почетных гостей. А пристав, бывший гвардейский офицер, принужден ему ответить, взяв под козырек, как гостю генерал-губернатора и казначею благотворительного общества, состоящего под высочайшим покровительством. Но как же после этого пристав может составить протокол на содержателя разбойничьего притона каторга, трактира на Хитровом рынке? Вот тут-то на этих балах и завязывались нужные знакомства, и обделывались разные делишки, а благодушный хозяин столицы, как тогда звали Долгорукова, окруженный стеной чиновников, скрывающих от него то, что ему не нужно было видеть, рассыпался в любезностях красивым дамам. Сам князь, старый холостяк, жил царьком, любил всякие торжества, на которых представительствовал. В известные дни принимал у себя просителей и жалобщиков, которые, конечно, профильтровывались чиновниками, заблаговременно докладывавшими князю, кто и зачем пришел, и характеризовавшими по-своему личность просителя. Впрочем, люди, знакомые князю, имели доступ к нему в кабинет, где он и выслушивал их один и отдавал приказания чиновникам, как поступить, но скоро все забывал, и не всегда его приказания исполнялись. Много анекдотов можно было бы припомнить про княжение Долгорукова на Москве, но я ограничусь только одним, относящимся, собственно, к генерал-губернаторскому дому, так как цель моих записок – припомнить старину главным образом о домах и местностях Москвы. В конце 70-х годов в Москве работала шайка червонных валетов, блестящих мошенников, которые потом судились окружным судом и были осуждены и сосланы все, кроме главы, атамана Шпеера, который так и исчез навеки неведомо куда. Самым интересным был финал суда, когда приговор был прочитан, из зала заседаний вышел почтенный, профессорского вида старик, сел на лихача, подозвал городового, передал ему конверт, адресованный на имя председателя суда, и уехал. В конверте оказалась визитная карточка Шпеера, и на ней написано карандашом: «Благодарю за сегодняшний спектакль. Я очень доволен, Шпеер». Вот этот самый Шпеер под видом богатого помещика был вхож на балы к Долгорукову. При первом же знакомстве очаровал старика своей любезностью, а потом бывало у него на приеме в кабинете. И однажды попросил разрешения показать генерал-губернаторский дом своему знакомому, приехавшему в Москву английскому лорду. Князь разрешил, и на другой день Шпеер привез лорда, показал в сопровождении дежурного чиновника весь дом, двор и даже конюшни и лошадей. Чиновник молчаливо присутствовал, так как ничего не понимал по-английски. Дня через два, когда Долгоруков отсутствовал, у подъезда дома остановилась подвода с сундуками и чемоданами. Следом за ней в карете приехал лорд со своим секретарем-англичанином и приказал вносить вещи прямо в кабинет князя. Подробности этого скандала я не знаю, говорили разно. Известно только, что дело кончилось в секретном отделении генерал-губернаторской канцелярии. Англичанин скандалил и доказывал, что это его собственный дом, что он купил его у владельца, дворянина Шпеера, за 100 000 рублей со всем инвентарем и приехал в нем жить. В доказательство представил купчую крепость, заверенную у нотариуса, по которой деньги уплатил сполна. Это мошенничество Шпеера не разбиралось в суде, о нем умолчали, и как разделались с англичанином, осталось неизвестным. Выяснилось, что на Второй Ямской улице была устроена на один день фальшивая контора нотариуса, где и произошла продажа дома. После этого только началась ловля червоных валетов, но Шпеера так и не нашли. Вся Москва об этом молчала, знал только один фельетонист современных известий Пастухов, но с него Долгоруков взял клятву, что он никогда не заикнется об этом деле. Много лет спустя Пастухов по секрету на рыбной ловле рассказал мне об этом факте, а потом подтвердил его мне известный в свое время картежник Попов, близко знавший почти всех членов шайки червоных валетов, с которыми якшался и добавил ряд подробностей, неизвестных даже Пастухову. От него я узнал, что Шпеер был в той афере вторым лицом, а главным был некий прогорелый граф, который не за это дело, а за ряд других мошенничеств был сослан в Сибирь. Долгоруков не брал взяток, не нужны они ему были. Старый холостяк, проживший огромное состояние и несколько наследств, он не был кутилой, никогда не играл в карты, но любил задавать балы и не знал счета деньгам, даже никогда не брал их в руки. Правой рукой его в служебных делах был начальник секретного отделения канцелярии генерал-губернатора Хатинский, вечная московская притча во языцах. Через него можно было умелому и денежному человеку сделать все. Другой рукой князя был еще более приближенный человек, его бессменный камердинер Григорий Иванович Вельтищев, маленький с большими усами. Всеми расходами князя и всеми денежными суммами ведал он. «Григорий, у нас для новогоднего бала все готово?» «Нет еще, ваше сиятельство, денег еще не прислали. Придется пока перехватить тыщенок 20. Я думаю, насчет гравера, вот напротив живет. К нему родственники приехали, а их гонят». «Ничего не понимаю. Живых цветов побольше. Вот еще Лазарь Соломонович Поляков тоже просит». «Ну да, он прекрасный человек. Скажи Павлу Михайловичу, что я приказал». На новогоднем балу важно выступает под руку с супругой банкир Поляков в белых штанах и мундире штатского генерала благотворительного общества. Про него ходил такой анекдот. «Ну и хочется вам затруднять свой язык. Лазарь Соломонович, Лазарь Соломонович, зовите просто. Ваше превосходительство». Перед окнами дома Моссовета раскинута Советская площадь. На фоне сквера, целый день оживленного группами гуляющих детей, здание Института Маркса, Энгельса, Ленина. Против окон парадных покоев на другом конце площади, где теперь сквер, высилась в те времена каланча Тверской части. Беспокойное было это место. Целый день с раннего утра грохот по булыжнику. Пронзительно дребезжат извозчие пролетки. Громыхают ломовые полки. Скрипят мужицкие телеги, так как эта площадь – самое бойкое место, соединяющее через Столешников переулок два района города. В конце прошлого века о правилах уличного движения в столице и понятия не имели. Ни правой, ни левой стороны не признавали. Ехали кто как хотел, сцеплялись, кувыркались. Круглые сутки стоял несмолкаемый шум. Это для слуха. Зрение тоже не радовали картины из парадных окон генерал-губернаторского дворца. То пьяных и буянов били под шары, то тащили в приемный покой причасти, поднятых на улицах. И для обоняния не всегда благополучно. По случаю лунной ночи, по правилам думского календаря, хотя луны и не было видно на самом деле, уличные фонари всей Москвы погашены. В темноте тащится ночной благоуханный обоз. Десятка-полтора бочек, запряженных каждой парой ободранных, облезлых кляч. Между бочкой и лошадью на телеге устроено веревочное сиденье, на котором дремлет золотарь, так звали в Москве ассенизаторов. Обоз подпрыгивает по мостовой, расплескивая содержимое на камни, гремя на весь квартал, и тянется, едва двигаясь, после полуночи такой обоз по Тверской мимо дворца.